эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми-Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе 12 суток ожидания. Близкие Татунашвили все еще ждут передачи его тела.
Больше всего конкретики содержится в сегодняшнем официальном заявлении Патриархии Грузии, в котором утверждается, что выдача тела состоится не позднее, чем послезавтра.
В Цхинвали прошел митинг, на котором потребовали выяснить судьбу 149 без вести пропавших осетин и наказать виновных.
При этом мы устали ждать от грузинской стороны соответствующих мер в отношении наших братьев, наших сестер, которые были убиты в грузинских застенках. Кто за них ответит?
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба проинспектировал готовность Кадори к весенним паводкам.
Та работа, которая сейчас проводится, нацелена на то, чтобы не допустить в будущем вот эти вот наводнения.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
В Сирии разбился российский транспортный самолет. Следователи ООН заявляют о возможной причастности России к авиаудару по рыночной площади в Сирии. Лондон даст решительный ответ, если Москва причастна к отравлению Сергея Скрипаля. В Сирии во вторник при посадке на авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет. По последним данным, погибли 39 человек, 33 пассажира и 6 членов экипажа. Об этом сообщило Министерство обороны России. Все погибшие были военнослужащими. Ранее ведомство сообщало о 32 жертвах катастрофы. В ведомстве утверждают, что самолет не был сбит и что причиной гибели военно-транспортного Ан-26 могла стать техническая неисправность, передает Интерфакс. Минобороны пока не называет имена и звания погибших. В начале февраля 2018 года в провинции Идлиб был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот Роман Филиппов катапультировался, но погиб в бою на земле. 24 ноября 2015 года самолет ВВС Турции сбил российский бомбардировщик Су-24. Это произошло после того, как самолет, по утверждениям турецкой стороны, залетел в воздушное пространство Турции. Командир экипажа Олег Пешков был убит выстрелами с земли после катапультирования. Штурман Константин Муртахин приземлился живым вне зоны обстрела. 18 января 2015 года в Сирии разбился Ан-26, на борту которого находились сирийские военные. В условиях дождя и тумана самолет зацепил линии электропередач. Погибли, по разным данным, от 35 до 37 человек. Группировка «Фронт Ан-Нусра» заявила тогда, что самолет был уничтожен ее бойцами, однако сирийские, американские и иорданские источники опровергли эту версию. Следователи ООН заявили о возможной причастности России к авиаудару по рыночной площади в Сирии в ноябре прошлого года. Тогда были убиты 84 человека. В ООН считают, что подобные потери среди мирного населения при нанесении намеренного авиаудара могут считаться военным преступлением. Таким образом, впервые Следственная комиссия ООН по Сирии в своем докладе возложила ответственность непосредственно на Россию за гибель мирных граждан Сирии. В том же докладе отмечается, что коалиция во главе с США, ведущая войну против террористической группировки «Исламское государство», не сумела правильно определить координаты цели во время авиарейда 20 марта 2017 года. В результате были убиты 150 мирных жителей, укрывавшихся в здании школы на севере Сирии. Международная коалиция должна была осознавать, по какой именно цели наносился удар, подчеркивается в докладе следственной группы. Отсутствие точных сведений о цели привело войска коалиции к нарушению гуманитарного права. Коалиция признала свою ответственность за удар, заявив, что целилась по отряду из 30 джихадистов, которые, по сведениям военных, находились в здании школы. Лондон даст решительный ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению Сергея Скрипаля. С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. «Я говорю правительствам всего мира, что ни одна попытка лишить невинного человека жизни на территории Великобритании не останется безнаказанной», — сказал Джонсон. Скрипаль — бывший полковник ГРУ. В России он осужден по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В воскресенье Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии на скамейке в торговом центре в Солсбери. Их доставили в больницу с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Позже с признаками легкого отравления были госпитализированы двое британских полицейских, которые занимаются делом Скрипаля. Сегодня стало известно, что бывший офицер ГРУ за несколько дней до отравления сообщал британской полиции об опасениях за свою жизнь. Российское посольство в Великобритании обратилось к британским властям с просьбой проинформировать о ситуации с отравлением бывшего разведчика. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что российские дипломаты не располагают официальной информацией со стороны британских властей. Ранее Москва заявила, что готова сотрудничать с британской полицией. Вот что сказал по этому поводу пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Кто не обращался с такой просьбой?
Если обратятся.
Ну, давайте дождемся. Москва всегда открыта к взаимодействию.
В декабре 2004 года ФСБ арестовало Скрипаля по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. В августе 2006 года Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор. Скрипаля лишили всех званий и приговорили к 13 годам тюрьмы. В 2010 году он был помилован наряду с тремя другими россиянами. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов. Вещество, которым предположительно отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, использовали во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке в 2002 году, выяснила Радио Свобода. Речь идет о сильнодействующем синтетическом наркотике фентанил, действие которого значительно сильнее действия героина.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодняшний день не внес ясности в вопрос передачи родственникам тела погибшего в Цхинвале Арчила Татунашвили. Между тем, парламент Грузии завершает работу над резолюцией в связи со смертью гражданина страны. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Ситуация вокруг выдачи тела погибшего при невыясненных обстоятельствах Арчила Татунашвили продолжает волновать общественность Грузии. Ни де-факто власти в Цхинвале, ни грузинское руководство до сих пор не могут назвать точную дату выдачи тела покойного. Больше всего конкретики содержится в сегодняшнем официальном заявлении Патриархии Грузии, в котором утверждается, что выдача тела состоится не позднее, чем послезавтра. Сегодня же Патриархия Грузии опубликовала ответ РПЦ на письмо главы Грузинской Православной Церкви или второго, направленное 2 марта. В ответном письме фактически продублирована и без того известная версия цхинвальских властей о невозможности выдачи тела до завершения процедур дознания. Еще меньше конкретики было в сегодняшнем заявлении премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.
Согласно предположениям наших друзей, подключенных к этому процессу, передача тела должна состояться не позднее конца этой недели. По всей видимости, в этот же период состоится передача двух наших сограждан, которые находятся за административной границей.
А между тем, правящее парламентское большинство совместно с оппозицией продолжает работать над специальной резолюцией. На данный момент парламентскими фракциями разработаны несколько вариантов документа. Представители Европейской Грузии предлагают создать грузинский аналог списка Магнитского, куда будут внесены все лица, повинные в пытках и убийствах граждан Грузии. Представитель Европейской Грузии Давид Бакрадзе призвал большинство и оппозицию перед лицом общей трагедии на время отложить разногласия ради достижения консенсуса.
Парламент должен выработать единую, сильную государственную резолюцию, и в этом направлении мы готовы на любые шаги. У нас сегодня были консультации с большинством, и мы увидели с их стороны ответный настрой. Думаю, мы сможем выработать согласованный документ.
Заявил Бакрадзе. Нацдвижение предлагают наполнить резолюцию другим содержанием. Позицию партии огласила Саломе Самадашвили.
В первую очередь необходимо начать консультации с международным сообществом по поводу выработки конкретных санкций в адрес России. Во-вторых, необходимо закрыть формат Карастина-Башидзе до тех пор, пока не будут наказаны убийцы Отхозория и Татунашвили. В будущем необходимо изменить этот формат и поставить его под особый парламентский контроль.
Заявила Саакашвили. Сегодня посол США в Грузии Ян Келли в очередной раз призвал Россию и цхинвальские власти к незамедлительной выдаче тела погибшего.
То, что на протяжении стольких дней не выдают тело и удерживают граждан, просто недопустимо. Мы всецело разделяем усилия правительства Грузии по этому вопросу. США провели беседу с российской стороной, мы продолжаем работу в целях достижения результата. Что касается резолюции парламента, то я не посвящен в детали. Однако можно только приветствовать достижение единой позиции между правящей партией и оппозицией.
Вечером парламентские фракции продолжили совместную работу над резолюцией. Лидер фракции «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе выразил надежду, что на завтрашней пленарной сессии парламенту удастся принять документ, в котором будет содержаться согласованный ответ парламента Грузии в связи с смертью Арчила Татунашвили. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Цхинвале прошел митинг, на котором потребовали выяснить судьбу 149 без вести пропавших осетин и наказать виновных. Представители общественности самопровозглашенной республики, а также родственники убитых и без вести пропавших в ходе грузино-осетинского конфликта направили обращение к международному сообществу. Зарина Санакоева побывала на митинге.
Люди начали стекаться в центр Цхинвала к полудню. Митинг с главным вопросом, а кто ответить за смерти без вести пропавших граждан Южной Осетии, постарались провести с минимальным присутствием официальных лиц. Ни президент, ни председатель правительства не пришли на мероприятие. Председатель парламента Петр Гасев хоть и присутствовал, но выступать не стал. Проведение митинга было анонсировано в СМИ накануне. Людей призывали прийти на митинг памяти жертв геноцида, включая без вести пропавших. Общественность Южной Осетии с недоумением восприняла бурную реакцию западных стран и международных организаций, активно поддержавших позицию Грузии в ситуации с Татунашвили. Почему мы не видели никакой реакции, когда наших граждан похищали грузинские силовики, и до сих пор никто не знает об их судьбе? Наши неоднократные обращения к международным организациям остались без ответа, цитирует агостинские СМИ одного из участников инициативной группы. Выступающие ответили на требования грузинской стороны о выдаче тела Арчила Татунашвили. Звучали разные ответы на вопрос выдавать или не выдавать тело грузинского гражданина. Родственники пропавших без вести молодых парней требовали, чтобы тело Татунашвили не выдавали до тех пор, пока не будет вести об их родственниках. Депутаты парламента Роза Валева и Амиран Дьяконов, например, сказали, что тело выдадут после соответствующих процедур, говорит Амиран Дьяконов.
Естественно, мы, как законопослушное государство, сделаем все возможное для установления истины по делу. Если будет установлено, что причиной смерти и так далее выступили неправомерные действия наших сотрудников, в отношении них будут приняты соответствующие адекватные меры. Но при этом мы устали ждать от грузинской стороны соответствующих мер в отношении наших братьев, наших сестер, которые были убиты в грузинских застенках. Кто за них ответит?
Амиран Дьяконов озвучил и вопросы, которыми задавались в обществе все последние дни.
Но при этом у меня, как у депутата, есть вопросы и к государству, и к власти. Я имею в виду исполнительные власти. Каким образом получается так, что с запредельной враждебной стороны к нам приезжают люди, свободно переходят люди, которые могут осуществлять агрессивные действия против нашего народа. Политику государственного террора. Потому что забыли, что происходило 10 лет тому назад. Я это все хорошо помню. Когда практически каждый месяц, да, происходили террористические акты.
Депутат также высказался за ужесточение режима пересечения границы и даже полное ее закрытие. В завершении митинга ведущий Тамерлан Дзуцев зачитал обращение к международным организациям от имени общественности республики с призывом отказаться от политики двойных стандартов в расследовании преступлений против Южной Осетии.
Общественность Южной Осетии призывает мировое сообщество дать правовую оценку этим событиям. и сосредоточит усилия на том, чтобы повлиять на признание Грузии ответственности за совершенную агрессию и ее результаты. Замалчивание правды о тех событиях и пассивная реакция мирового сообщества на агрессивную политику Грузии позволит ей совершать и все более и новые преступления. Такие серьезные преступления, которые попадают под определение преступлений против человечности, не должны оставаться безнаказанными.
Как было отмечено, обращение представителя международного сообщества передадут через гостинских переговорщиков на женевских дискуссиях. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Абхазия каждый год живет в ожидании паводка, в опасениях, что своенравные реки разольются и затопят дома и участки сельчан. Одна из наименее предсказуемых рек Кадори протекает в Гулерипском районе. В 2017 году из резервного фонда президента самопровозглашенной республики были выделены средства на берегоукрепительные работы, защиту домохозяйства от наводнения. Сегодня Рауль Хаджимба отправился на инспекцию. С ним поехала и наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Берегоукрепительные и очистительные работы проводятся на реке Кадор и его притоках, таких как Пшап, Малый Кадор и Парнаут. Средства в размере около 40 миллионов рублей были выделены на эти цели в 2017 году из резервного фонда президента. Сегодня Рауль Хаджимба осмотрел все участки, на которых ведется расчистка русел рек, и так обосновал свое решение направить средства именно в Гулерипский район.
Определенные работы проводятся по всем районам, где это возможно. Также и в Волчалском, в Ачамчирском, Гудаутском районах. В Гудаутах многие тоже проблемы с затоплением имели место все эти годы. Та работа, которая сейчас проводится, нацелена на то, чтобы не допустить в будущем вот эти вот наводнения. Но что касается Кадора, вот Гулерипский район один из самых таких подверженных вот этим наводнениям. Особенно, когда Кадор поднимается, остановить Кадор это практически невозможно. Сила этой реки достаточно огромна. И поэтому приходится, во всяком случае, быстро встраивать в эти процессы и пытаться решать эти задачи, чтобы не навредить людям. Но еще эта тема очень важна, потому что все-таки есть еще понятие стратегических каких-то задач и целей. Аэропорт практически просекается вот этой рекой. И если мы не проведем соответствующих работ, при всем том, что аэропорт пока, к сожалению, не работает, но нельзя допустить, чтобы все это было разрушено.
О том, какая опасность может грозить Сухумскому аэропорту, рассказал Дмитрий Цимцба, сотрудник подрядной организации «Вектор Плюс», которая проводит все работы.
В советское время, когда проектировали вот этот аэропорт, они не смогли изменить устье реки. Это очень сложно. И было, видимо, советскими еще конструкторами принято такое решение, что под взлетной полосой были сделаны специальные водоотводящие каналы. Они выше меня в высоту, широкие. Там таких два канала параллельно друг другу. Если забивается туннель, вся эта вода выходит наверх и попадает на взлетную полосу, что категорически запрещено, потому что она начинает размывать взлетно-посадочное полотно. Аэропорт является стратегическим объектом, за ним надо смотреть. Мы завели туда людей и вручную все вытаскивали, все вот эти деревья, валуны, все мы вытащили, насколько смогли. Сейчас вода идет спокойно.
Помимо аэропорта, который надо обезопасить, остро стоит проблема затопления сел, расположенных вдоль рек. Это Пшап, Бабушары, Истонка, Дранда, Кацикит и поселок Гулерипш. О том, какие проводятся работы, чтобы обезопасить дома и участки сельчан, проинформировал Дмитрий Цимцба.
Мы находимся в селе Пшап. Данная река называется Пшап. На этой реке больше 20 лет не проводилось никаких берегоукрепительных работ, в связи с чем были созданы большие заторы на данном участке, что привело к частичному разрушению сельхозугодий, что вы можете увидеть справа. Данная река начала размывать берег, забирать земли, забрала дорогу, забрала участки, в связи с чем было принято решение главы администрации как-то укрепить данный участок, чтобы дальше не происходило разрушение территории. Мы расчистили, распрямили русло, углубили его, сделали небольшую дамбу, чтобы защитить данную территорию. Вот сейчас, как вы видите, река спокойно, тихо течет, не создавая никому никаких проблем.
Наиболее масштабные работы проводят в устье Большого Кадора абхазское предприятие «Нерут Инвест», которое создает искусственные рукава Кадору, чтобы поднявшаяся во время паводка вода могла выйти в море. Работы контролирует Роман Дбар, директор Института экологии Академии наук Республики Абхазия. Основная задача – успеть убрать все наносы до начала таяния снегов. Роман Дбар пояснил.
Впереди предстоят весенние паводки. Таяние снега, которое будет сопровождаться усилением осадков. И тогда река поднимется на несколько метров в высоту. И если у нее будут нерасчищенные наносы, она будет представлять собой угрозу населенным пунктам. С одной стороны Адзюбжа, с другой стороны Варча. Есть коммуникации жизненно важные, республиканские. И эти задачи выполняются следующим образом. Из реки выбирается объем наносов. Они складируются вдоль берега. Таким образом создаются береговые валы из инертного материала, которые не дадут возможность при поднятии уровня выскочить реке направо или налево.
Президент Рауль Хаджимба обратил внимание главы администрации Гулерипского района Аслана Баратели на то, что в дальнейшем необходимо каждый год расчищать русла рек. И на эти цели надо заложить в бюджет следующего года средства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов взял под личный контроль расследование уголовного дела в отношении троих сотрудников ОМОНа. Средь бела дня на виду у прохожих, избивших жителя Цхинвали. Впрочем, это не единственный резонансный случай участившегося произвола юго-осетинских силовиков. Мурат Гукимухов разбирался в причинах.
Напомню, 28 февраля трое сотрудников отдела милиции специального назначения избили жителя Цхинвала. Видеозапись избиения попала в соцсети, вызвав громкий резонанс среди общественности Южной Осетии. И в итоге попала на карандаш президента. 1 марта в отношении трех милиционеров генпрокуратура возбудила уголовное дело за причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц из хулиганских побуждений. Часть 2, статья 112. Юго-осетинский блогер, в прошлом ОМОНовец Алан Парастаев, опасается, что ребята могут стать жертвами какого-то показательного, чрезмерно жестокого наказания на фоне низкого уровня доверия к милиции со стороны общества и с учетом того, что в последнее время участились инциденты с участием силовиков. В подтверждение опасений Алана приведу фрагмент материала моей коллеги Зарины Санакоевой. В рубрике «Голоса» она опросила жителей Цхинвала, как они оценивают работу милиции.
Мое мнение, что их работа желает оставлять лучшего. Очень много инцидентов, очень много происшествий. Человек, естественно, уже боится из-за родных, из-за близких.
Как бы вы оценили работу правоохранительных органов нашей республики?
Очень плохо работает, очень плохо. Даже элементарно, вот случай, который был в Джаве, когда убили молодого парня. Кто его убил, он же, ну, типа, продавал наркотики. И все же знали, что он продает наркотики. Знали, правоохранительные органы знали. Вот почему они не арестовали его до этого. Да не только в Джаве, в республике очень много их. Я так думаю лично.
Алан Простаев не считает случившееся преступлением, совершенным с использованием служебного положения и тому подобное. По его мнению, это обычная пацанская история. Накануне крепко избили их товарища, в ответ парни наказали одного из записчиков, говорит Алан Простаев.
Эти ребята, когда шли драться, они никак не шли драться, как собравцы. Ну, собравец мог предъявить удостоверение, посадить его в машину, отвезти в какое-нибудь безлюдное место и там избить. Еще подкинул какой-нибудь наркотик или что-нибудь. Это вот была бы проблема превышения полномочий, а в данном случае ее нет. Это другая проблема.
И какая это, по-твоему, проблема?
Огромный процент силовиков все в каких-то структурах работают, и они, когда идут кого-то бить, они рискуют, что там с той стороны тоже будут такие же силовики, и как бы ихняя сегодняшняя принадлежность к какой-то силовой структуре или вооруженным силам не дает им преимущества. Наоборот, может, они рискуют быть более жестоко наказаны, чем простой там дебошир. Их у нас только, что если все стоящие на страже закона перестанут нарушать этот закон, у нас будет Швейцария.
Алан, то есть ты считаешь, что это проблема чрезмерно раздутых штатов с одной стороны и низкой правовой культуры с другой?
Ну, они не успевают. Они, во-первых, не так долго служат. Их много. С каждым не поработает там замполит, зампазам какого-то. Не объяснит ему, что этого нельзя делать.
Бывший депутат юго-осетинского парламента Ролан Келексаев отчасти согласен с этой позицией и готов отделить молодежные конфликты от служебных преступлений. Когда его, в бытность президента какой-то, били на улице сотрудники госохраны, это не было пацанской разборкой. Его били как оппозиционера, требовали свернуть политическую деятельность в республике, сдать печати и учредительные документы оппозиционной партии, говорит Ролан Келексаев.
Но эта проблема была, есть и будет. Я имею в виду превышение должностных полномочий.
или с использованием их, скажем так, целях, не связанных с защитой закона. Какие-то личные корыстные мотивы, выполнение чисто политических заказов, ну и так далее. Объем произвола не связан ни с ростом преступности, ни с его спадом. Произвол становится больше или меньше в зависимости от того, как на него реагирует общество. То есть оно приспосабливается или протестует, возмущается. Оно припомнит это на выборах или забудет. Реально у нас других инструментов борьбы с произволом сегодня нет.
Многие жители республики отмечают, что после некоторого затишья во времена Леонида Тибилова произвола в республике вновь становится больше. И тому есть масса подтверждений. Госохрана устраивает обыски в редакции радио ИР-ФМ без каких-либо законных оснований, просто по праву силы. Скатывается по лестнице КГБ и умирает задержанный Арчил Татунашвили. В Ленгорском районе начальник РОВД терроризирует население. Этот список можно продолжить. Почему так происходит? Никакого убедительного ответа на этот вопрос я сегодня не нашел. Но я слышал одну забавную версию. Мой знакомый схинвалец не захотел говорить ее на диктофон. По единственной причине, по его словам, это не его наблюдение. Он об этом слышал в схинвале, причем в разных вариантах от разных людей. Суть версии сводится к следующему. Дескать, когда у нас был президент Аксакал, то и силовики вели себя степенно. А теперь президент-десантник. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхат, хасорт, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас время рубрики «Голоса». С жителями Сухуми пообщалась Анаид Гагарян.
Как вы отмечаете 8 марта? Вообще отмечаете ли?
Я, конечно, к этому празднику чуть-чуть двояко отношусь, но отмечать надо. В этот день люблю уделять внимание своим подругам, соседкам. У нас очень дружные соседи. При любой возможности собираемся на кухне. Так что я думаю, что стоит собраться. И вообще надо любой повод находить, чтобы веселиться в жизни, искать какие-то положительные моменты. А не сидеть, не думать о плохом, а думать всегда о позитивном. Мы иногда даже глобальные проблемы обсуждаем. Так что 8 марта – это такой повод хороший для того, чтобы собраться. А для Байлона.
Вы дарите вообще подарки 8 марта?
Да, мы дарим цветы. Во-первых, самое главное – это Международный женский день. И самых близких людей, кого мы будем поздравлять, в первую очередь, это наших матерей, сестер и бабушек. Леон Цвижба.
Естественно, дарим жене, ребенку, девочке и сестрам.
А что дарите?
Ну, это бывает по-разному. Духи, косметика, цветы. Все, что женщинам нравится, то и надо дарить.
Что бы вы пожелали женщинам в Абхазии?
Счастья, добра, здоровья. Самое наилучшее. Самое главное, чтобы все дружно жили. Место Мур.
Марта, отмечаете, если да, то как?
Отмечаем, в принципе. Девочки, подружки, собираемся, садимся, готовим, празднуем, выходим на берег, если хорошая погода, гуляем, друг друга поздравляем. И если кто-то к нам не приходит, мы идем к ним и их поздравляем. Если не в тот день, то на второй, но все равно поздравляем. Изольда.
Я лично особо там не считаю, что это какой-то праздник, прямо так, что мне все равно какой. Света.
Корпоратив, как обычно, в корпоратив 7-го. А 8-го, вот не знаю, нет никаких планов, возможно, даже... Ну, единственное, что, конечно, маму, бабушку, родных нужно поздравить. Поздравлю. А так, в принципе, скучно. Она-то.
Маме, естественно, подарок уже подготовил. Буду дарить.
Что, если не секрет?
Духи и цветы, естественно.
А на работе коллегам?
Коллег так много женского пола, что на всех, наверное, не хватит. Ну, вообще, естественно, какие-то знаки внимания будем уже с ребятами там думать, как и чем удивить девушек. Вианор.
Как все женщины на кухне, наверное, большей части придется. Потом погуляем с семьей, наверное. Обычно так, не знаю, если сюрприз мужчины не преподнесут какой-нибудь другой. Саида.
Моя дочка должна участвовать в Интерсухуме, проводит там выставку. И день рождения внука 8 марта. Желаю всем в такой праздник, чтобы у всех было все хорошо, счастье, здоровье и много-много радости. Заира.
Как 8 марта без подарков? Ну, во многих странах отмечают. Это же праздник весны.
Да, что вы дарите на 8 марта?
Кому цветы? То полевые, кто любит, то тюльпанчики, то розы. А так, ну, какой-то презентик маленький. душистенький. А то и кошечку, может быть. Да, бывает и так тоже. Стараюсь с урам.
Скоро 8 марта. Скажите, как-то вы отмечаете? Есть ли у вас какая-то традиция?
В кругу семьи, с детьми, там, с мужем. Как обычно, все семьи, наверное. А так всем женщинам пожелаю самое главное здоровья, удачи, успехов. Быть любимыми – это самое главное.
Все. Анаит Говорян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Тело Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвали, передадут семье 7 или 8 марта, сообщают в пресс-службе Патриархии Грузии. По существующей информации, тело Татунашвили предположительно доставит международная организация «Красный крест». На прошлой неделе глава Грузинской православной церкви Илья II попросил патриарха Московского всея Руси Кирилла подключиться к вопросу о передаче семье тела Арчила Татунашвили. Сегодня, 6 марта, патриархия распространила официальный ответ главы РПЦ. По этому вопросу информируют новости Грузия. По получении вашего обращения незамедлительно были предприняты все необходимые в данном случае шаги. От местных властей получены заверения в готовности выдать тело в скором времени, как только в их распоряжение поступят данные криминалистической экспертизы, осуществляемой в рамках проводимого расследования, говорится в письме патриарха Московского. Посольство Франции в Грузии призвало представителей властей самопровозглашенной республики Южная Осетия пролить свет на обстоятельства, которые привели к смерти в Цхинвали гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Об этом журналистам заявил сегодня, 6 марта, глава дипмиссии Паскаль Минье. Как пояснил дипломат, в опубликованном французским посольством коммюнике также говорится и об освобождении двух граждан Грузии, которые были задержаны вместе с Татунашвили и до сих пор находятся на территории, неподконтрольной грузинским властям, передает агентство IPN. Мы выражаем доверие тем действиям и мероприятиям, которые проводит наблюдательная миссия на территории Грузии. В коммюнике мы еще раз подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, подчеркнул Паскаль Минье. Заместителем полпреда президента самопроглашенной республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования назначен Егор Кочиев, сообщает пресс-служба президента и правительство республики. Ранее Кочиев занимал должность главы официального представительства Приднестровской Молдавской республики в Южной Осетии. По данным информагентства РЕС, Егор Кочиев родился 2 апреля 1969 года на Украине. В 2005 году окончил Юго-Осетинский госуниверситет. С 1992 по 2015 год работал в Юго-Осетинском МВД. Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подписал пакет законодательных изменений о вещании. Закон будет опубликован в законодательном вестнике в ближайшее время и войдет в силу с момента опубликования. 21 февраля парламент не разделил замечания президента страны Георгия Маргвелашвили по законодательному пакету о вещании и преодолел вето 83 голосами против 13, напоминает Грузия Онлайн.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Одна из семи женщин Грузии подвергалась тому или иному виду насилия со стороны мужа или партнера. Таковы данные совместного исследования Грустата, женской организации ООН и Евросоюза. Подробный анализ был сделан впервые с 2009 года. С подробностями Анастасия Славинская.
Семейное насилие, если судить по данным исследования, все еще остается приемлемым для определенной части грузинского общества. Части, к слову, довольно внушительной, как мужчин, так и женщин. Например, 22% женщин и 31% мужчин полагают, что в определенных случаях рукоприкладство со стороны мужа оправдано. А 23% женщин и 42% мужчин считают, что жена должна повиноваться супругу, даже если она с ним не согласна. Вот, к примеру, мнение мужчины одного из участников фокус-группы.
Вы бы стали бить кого-то без причины? Дали бы избить себя? Никто никого не бьет просто так. В противном случае это сумасшедший. Если сосед бьет жену, значит, по мнению этого мужчины, его супруга это заслужила.
Еще немного цифр. 9% женщин становились жертвами сексуального насилия в детстве, а 20% подвергались сексуальным домогательствам. Эрика Квапилова, представительница женской организации ООН в Грузии, говорит, что данные, полученные в ходе исследования, важны по многим причинам.
В первую очередь исследование заполняет тот вакуум данных, который существовал с 2009 года в вопросе насилия над женщинами. Оно несет информацию о том, как воспринимают его женщины и мужчины, о теме сексуальных домогательств. Важно и то, как менялось отношение общества. Здесь наблюдается положительная тенденция. Например, согласно данным исследования 2009 года, почти 80% женщин считали, что насилие в семье – личное дело каждого, а сейчас так считает 30%.
Между тем, 2% женщин говорят, что хотя бы раз подвергались физическому насилию во время беременности. Это примерно 15 тысяч женщин в масштабах страны. По словам 37% из них, удар пришелся в живот. Более половины признались, что избиения имели место и до беременности. Более того, 6% утверждают, что насилие стало более интенсивным именно в период, когда они готовились стать мамами. Все эти цифры не могут оставить равнодушным никого, заявила Эко Беселия, глава парламентского комитета по юридическим вопросам, которая присутствовала на презентации исследования. На сегодняшний день законодательство Грузии достаточно строгое по отношению к домашним преступлениям. По словам Беселия, проблема скорее в другом.
Одно дело – это закон, но важно, чтобы он выполнялся. Важная работа в аспекте образования, поскольку, на мой взгляд, есть большие проблемы в плане стереотипов и отношения к подобным вопросам.
Сказала Беселия. У представительницы женского движения Иды Бахторидзе тоже есть вопросы к правоохранительным органам.
Обращаемость и готовность обратиться в полицию возросла в сравнении с предыдущими исследованиями. Однако практика показывает, что правоохранительные органы продолжают допускать ошибки в ходе реагирования на подобные случаи. Мы, правозащитники, сталкиваемся с этим ежедневно.
Исследование было проведено в 2017 году. В масштабах страны было опрошено около 6 тысяч женщин и 1600 мужчин в возрасте от 15 до 64 лет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время обзора грузинской прессы, которую подготовила в Тбилиси Мзия Парисишвили.
Германия не впустит в Шенгенскую зону тех граждан Грузии, которым было отказано в убежище, сообщает интернет-издание «Нет-Газеты» со ссылкой на посольство Германии в Грузии. В заявлении посольства отмечается, что ощутимый рост числа нелегально находящихся в Германии граждан Грузии, а также количество соискателей убежища вызывает обеспокоенность федерального правительства Германии.
За последние несколько месяцев все больше и больше граждан Грузии пользуются безвизовым режимом, чтобы обратиться с просьбой о предоставлении убежища. И это не несмотря на то, что большинство из них получают отказ.
Цитирует Нет-Газет заявление посольства Германии в Грузии. В статье приведена статистика. Только в январе более 700 граждан Грузии обратились с просьбой о предоставлении убежища в Германии, и почти 100% из них получили отказ. Чтобы обговорить детали по спасению визовой либерализации, в Тбилиси 6 марта прибыли представители правительства Германии, глава штаба по возвращению мигрантов при МВД Кристиан Клосс и поверенное лицо по вопросам беженцев и мигрантов МИД Аннет Гюнтер, сообщает Нет-Газет. О том, что рассказывают легально проживающие в Европе грузины, пишет еженедельное издание «Квирис Политера». К примеру, вот что поведал проживающий в Германии журналист Миша Хачидзе.
Здесь журналы и газеты в общественных местах раздаются бесплатно. Местные издания освещают только факты воровства, разбоя и кровавых разборок, совершаемых грузинами. Грузия упоминается лишь в криминальных хрониках и по нескольку раз в неделю.
На растущее в Германии число нелегалов обращает внимание и проживающая в Берлине Сопо Бениашвили.
Турки и молдаване опережают грузин в совершении правонарушений. Грузин гораздо меньше, но когда из десятерых воруют семеро, то это тревожно. Грузины вместе с абхазами и осетинами создают криминальные группировки, действуют сообща. Иногда устраивают и драки между собой. Вот тогда нужно смотреть, какие заголовки появляются в журналах. «Постсоветская вендетта», «След кровавых разборок» и так далее.
О письме деятелей культуры, вызвавшем большой ажиотаж в обществе, пишет газета «Резонанси». 10 человек, среди которых известные режиссеры Роберт Стуру, Акети Долидзе и Гоги Кавторадзе, в открытом письме, аккредитованном в Грузии посольством, пишут:
«Прозападная политика и стремление грузин в НАТО осложнили отношения с соседней Россией. Именно это и разрушило территориальную целостность Грузии, породило социально-экономические проблемы, обнищание, торможение в развитии страны, а численность населения стала ниже 4 миллионов».
Издание противопоставляет авторам письма оценку этих же явлений, данную кинорежиссером Георгием Шенгелая. Пик его профессиональной карьеры также пришелся на советский период. Шенгелая считает письмо по меньшей мере инфантильным.
Причем тут НАТО? Территории присвоила Россия, и об этом всегда говорят на Западе.
Еще один респондент «Резонанса», историк Лаша Бакрадзе, считает, что письмо отражает беспокойство России из-за сближения Грузии с Западом.
Думаю, чрезмерная реакция на подобные глупости неадекватна и прямо способствует российской пропаганде в Грузии.
Говорит историк. О возмущении грузинского общества по поводу российского влияния, но в гастрономической сфере, пишет интернет-издание «Сова». В истории о том, как русские хинкали возмутили нью-йоркских грузин, речь идет о выложенных в соцсетях фотографиях рекламного баннера одного из ресторанов быстрого питания на Манхэттене. На нем хинкали, а рядом надпись «Хинкали – русские пельмени».
Позже выяснилось, что в меню заведения хинкали все же были признаны грузинскими. Кроме того, владельцы ресторана после обращения к ним представителей грузинской диаспоры сняли рекламный баннер, пообещав исправить ошибку.
Сообщает интернет-издание «Сова» о счастливом конце приключения грузинского хинкали на Манхэттене. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодня в Абхазии вспоминали знаменитого земляка, писателя Фазиля Искандера, который появился на свет 89 лет назад. На литературном вечере, посвященном ему, побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
6 марта 1929 года в Сухуми родился выдающийся писатель Абхазии и России Фазиль Искандер. Сегодня Абхазия во второй раз отмечала эту знаменательную дату уже после ухода из жизни Фазиля Абдуловича. В Республиканской библиотеке для молодежи состоялся литературный вечер, посвященный 89-летию со дня рождения писателя. Не знаю, бывал ли когда-нибудь в этом уютном помещение сам Искандер, но первым на сегодняшнем вечере зазвучал его незабываемый голос. Это на телеэкране появилась видеозапись, на которой Фазиль Абдулович, держа в руке хрустальный рог с красным вином, произносит тост на каком-то торжестве и заканчивает его под смех и аплодисменты словами.
Могу сказать, что мы советский козлотуризм пережили, мы капиталистический козлотуризм переживем.
А затем директор библиотеки Юлия Йеник предоставила слово двум юным ведущим, которые после рассказа о творческом пути нашего знаменитого земляка стали объявлять выступающих. Это были и читавшие отрывки из рассказов Искандера о детстве, его стихи, учащиеся 4-й Сухумской средней школы, Сухумской абхазской школы-интерната и трое актеров молодежного театра, которые сыграли постановку по произведению Искандера в переводе на абхазский язык народной артистки Абхазии Софы Агума. Стихи и проза перемежались музыкой.
Нашего известного и любимого актера, заслуженного артиста Республики Абхазия Джамбула Жордания, вдохновило стихотворение Искандера «Ижевика» написание музыки. Получилась прекрасная песня. Предлагаем послушать исполнение автора.
Сквозь заросли, сквозь бурелом родника выбрасывалась в море, рыча летела на пролом. А над рекою камень дикий, но даже камень не был пуст, в него цепится и живит, и раскрученный зеленый. В
Предлагаем вам послушать романс на слова Фазиля Искандера «Ты говоришь, никто не виноват». Стихотворение поэт посвятил своей жене Антонине Михайловне Хлебниковой, автор музыки, композитор Юрий Эдельштейн.
Ты говоришь, никто не виноват, но теплый струн не вымолить у ребенка. Пускай дарит, не дарит виноград, уже в горах ложится первый снег. Уже в горах ложится первый снег. Я говорю, благодарю твой смех. Я говорю, одной тобой пока. Пускай в горах ложится первый снег. Еще в долине давит виноград. Ты говоришь, никто не виноват. Ты говоришь, никто не виноват.
Еще лет 10 назад на Сухумской Приморской набережной появились миниатюрные скульптуры героев искандеровских рассказов о детстве. Чик с курицей в руках, Ника с патефоном. Автором их был молодой абхазский скульптор Архип Лабахуа. И сегодня участники вечера с интересом выслушали его эмоциональный рассказ о том, как рождались замыслы этих скульптур. Когда-то, когда Архипу было лет 9, родственница привезла в их дом белую курицу, и мальчик к ней очень привязался. И лишь много лет спустя он прочел искандеровский рассказ о Чике и курице. Архип Лабахуа сказал:
я просто открыл наугад вот эту белую курицу, и когда я дошел до места, где он говорит матери, что он не может зарезать курицу, то есть он стал с ней спорить, у меня реально потекли слезы. Я подумал, боже мой, ты-то хас, это же нужно увековечить. Я один, оказывается, готов защищать белую курицу. И вот так потом, короче говоря, когда он узнал об этом, он прислал письмо. То есть я с ним не общался на эту тему. То есть он даже не видел эскиза. Но, естественно, в какой-то момент до него дошли фотографии. И он прислал небольшое, очень лаконичное письмо в своем духе. Но оно было адресовано Адгуру Дзидзаре. Адгур Дзидзаре был председателем Союза художников тогда. Вернее, художником, во главе с Адгуром. Он выражал радость. Он написал так: с удивлением и радостью увидел скульптуру Чик.
А затем Архип Лабахуа продемонстрировал свои эскизы памятника Фазилю Искандеру, который он предлагает воздвигнуть у входа в Сухумский русский театр драмы, носящий имя писателя. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Другим темам. Интерес к так называемой «фабрике троллей» олигарха Евгения Пригожина, обнаруженной в Петербурге в 2013 году, оживился в последнее время в связи с обвинениями со стороны США в адрес Пригожина, трех его компаний и 12 сотрудников во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, рассказывает журналист русской службы «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
О фабрике троллей и ЧВК «Вагнер» мы разговариваем с корреспондентом петербургской интернет-газеты «Фонтанка» Денисом Коротковым и адвокатом, руководителем группы 29 Иваном Павловым. Денис, ведь вы в Петербурге настоящий эксперт по структурам Евгения Пригожина, более известного по прозвищу «Кремлевский повар». Когда вы начали этим заниматься?
Это был 2013 год, наверное. Если помните, были такие сетевые хомячки, которые взяли на себя ответственность за то, что обрушили одновременно сайты ряда изданий «Эхо Москвы», «Новая газета», ряда других федеральных изданий, в том числе «Фонтанки». И вот когда стали с этим немножечко разбираться, то и пришли к этой самой фамилии Пригожин. Одновременно тогда на это наложилось, если кто еще помнит, провокация против Форбса Дмитрия Быкова, там некая история тогда еще с первой реинкарнацией газеты о газетах некой, которая раскрывала вот все эти жуткие провокации о том, какие все средства массовой информации продажные, а они нет. Удалось достаточно быстро всю эту историю поднять, понять, кто это делает. В общем-то, тогда все эти провокаторы были так вытащены на белый свет, показаны, рассказаны, и мы думали, что вроде как все на этом закончилось. Следующий раунд, конечно же, развернулся спустя приблизительно год, когда свою деятельность начала команда «Анонимный интернационал», выступающая также от имени «Шалтая-Болтая», когда были преданы гласности огромные архивы переписки лиц причастных к фабрике троллей. Тогда не то, что стало известно там, на уровне предположений, там, слухов или чьих-то слов, а документально было установлено, что такая организация существует, и было достаточно очевидно, кто ее финансирует. Вся бухгалтерия приводила к структурам «Конкорда», к структурам Евгения Пригожина. И, кстати говоря, если мы вдруг вернемся в сегодняшний день, посмотрим на список, который опубликован Соединенными Штатами Америки, да, из 13 человек во главе с Евгением Викторовичем, и если мы откроем штатное расписание, опубликованное «Анонимным интернационалом», значит, несколько лет назад, мы увидим, что, в общем-то, все эти фамилии, ну, основные точно присутствовали в том самом штатном расписании. Что немножко непонятно, действительно, почему это сейчас вызвало такой ажиотаж. Ничего нового там мы для себя не узнали. То, что не было известно в 2013 или в 2014 году, было раскрыто, кстати говоря, и американские издания делали материалы об участии этой самой фабрики троллей деятельности на территории зарубежной. Там не только Соединенные Штаты, там и Европа. Расследование РБК была показана вся медиа империя Евгения Викторовича Пригожина, в которую входят не только тролли, но также как и зарегистрированные средства массовой информации, так и некие там, скажем так, псевдосредства массовой информации. Фамилии, имена, явки, пароли, они были известны. Сейчас это вот зафиксировали неким документом. Единственное, что там для меня было новое, там есть ссылка на некую электронную переписку деятелей этой организации уже новую. Об этом я ничего не могу сказать, потому что там приводят только цитаты. Если бы выложили полностью архив электронной почты с логами, как это делал «Анонимный интернационал», можно было бы комментировать. Да, здесь можно только доверять или не доверять.
После этого «Анонимный интернационал» был, скажем так, прижат.
«Анонимный интернационал» был прижат не после этого. С моей точки зрения, то, что они делали по империи «Конкорда», было одним из самых интересных их массивов информации выложенных, да, и даже не только то, что касалось именно фабрики троллей, а то, что касалось взаимоотношений с Министерством обороны, с лоббированием на государственном уровне концессии по обслуживанию военных городков, то, как просматривал взаимоотношения Министерства обороны и «Конкорда», то, как просматривал взаимодействие «Конкорда» и нашей законодательной власти, это мне казалось даже интереснее. «Конкорд» – это бренд, под которым существует компания Евгения Пригожина. Прежде всего, это «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Ну, есть еще ряд других компаний «Конкорд», или которые были или существуют «Конкорд М», «Конкорд Менеджмент без консалтинга». Просто «Конкорд» – это условный вот этот некий холдинг, хотя он, конечно же, неформальный, потому что очень часто участниками и руководителями компаний, связанных с «Конкордом», являются лица формально никак не связанные ни с фигурой господина Пригожина, ни с «Конкорд Менеджмент и Консалтинга», но связи не так сложно установить. Это было не единственное, опубликованное «Анонимным интернационалом». Мы помним, что там были документы, касающиеся и Дмитрия Медведева, и вице-премьера Дворковича, и людей из молодежных кремлевских организаций, а также ряда видных бизнесменов, политиков. Документов Минобороны, которые не касались уже «Конкорда», а чисто оборонных, там было много всего, и на чем, где и когда их решили остановить, и чей это был проект, сложно сказать. Мне удалось тогда поговорить первым с господином Глазастиком, с последним оставшимся на свободе. И вы знаете, я ему верю, что это действительно был такой очень локальный проект двоих или троих приятелей, которые вот решили, а давай вот так сделаем. Мне это кажется реальным. Хотя утверждать это, конечно, не могу.
Иван, ведь не только анонимный интернационал разоблачал фабрику троллей Евгения Пригожина. Вы ведь тоже к этому приложили руку.
Мы считаем, что свобода доступа к информации, открытость, является лекарством для многих заболеваний, превенцией для разного рода злоупотреблений, в том числе в сфере свободы информации. Поэтому мы решили, что если мы обеспечим здесь должную степень открытости в сфере деятельности этой фабрики, то это будет превенцией к тому, чтобы они не могли злоупотреблять свободой информации. Потому что вот они где-то там сидят, абсолютно непрозрачные, никаких комментариев не дают. Мы видим только последствия их деятельности. Саму деятельность мы не видим. К нам обратилась бывшая сотрудница, ну, как бы она говорит, что, ну, что она туда намеренно устроилась собрать информацию о деятельности, Людмила Савчук. Она проработала там около 2 месяца, затем ее разоблачили и уволили. И вот то, что они уволили без выходного пособия, как раз и дало нам возможность обеспечить определенную долю прозрачности. Когда она обратилась к нам с вопросом, можем ли мы здесь как-то сделать так, чтобы уничтожить эту фабрику, ну, мы сказали, ну, мы не про разрушение, но открытость мы здесь можем попробовать обеспечить. Общество должно знать, чем они занимаются там. И наш был посыл вытащить их на публичную площадку. Такой публичной площадкой стал суд. И нам это удалось сделать. Мы обратились в суд в защите не каких-то информационных прав, не в защиту свободы слова, не в защиту свободы информации, а в защиту трудовых прав уволенного сотрудника, предполагая, что наши оппоненты начнут что-то делать, они начнут как-то защищаться, что, в общем, и произошло. Это был некоторый такой троллинг троллей, на который они повелись. Они пришли в суд, прислали своих представителей, мы сразу получили возможность задавать им вопросы, мы сразу сделали так, чтобы пресса, которая очень внимательно следила за этим процессом, также могла задавать им вопросы. Они даже организовали какую-то пресс-конференцию. Мы требования выдвинули об оплате там морального вреда в размере 1 рубль, что, в общем, как бы свидетельствует о том, что здесь не деньги нас интересовали в этом процессе, а нечто другое. Этот процесс мы выиграли, во-первых, ну, как бы, вот юридически мы доказали свою правоту, а во-вторых, в общественном плане мы обеспечили открытость в деятельности этой фабрики. Пресса стала более осведомленной об этом, появились какие-то репортажи, расследования.
Иван, вы хотите сказать, что после судебного процесса вред от этой фабрики троллей стал меньше?
Нет, я так не хочу сказать. Я вообще не замерял никогда вред, хотя, в общем, вижу, что они продолжают свою работу, несмотря на то, что мы провели этот процесс. Вред замеряют те, кто как бы непосредственно работает в этой информационной сфере. Мы лишь как бы даем вам возможность получить эту информацию и распространять ее. Мы как бы средство достижения ваших целей. Мы даем вам вот эту удочку, которой вы можете половить эту рыбу.
Ну, а вообще, вот, ну, действительно, вот это какое-то новое явление. Мы знаем, как уничтожали НТВ, скажем. Мы знаем про давление со стороны всяких хозяев, там, как перекупаются средства массовой информации. Ну, то есть разные вещи мы знаем. А вот все-таки с троллями мы впервые, наверное, столкнулись. И можно ли как-то это явление вообще победить?
Не думаю, что это явление можно победить какими-то традиционными, простыми средствами. Арсенал этих средств невелик. Это ведь все-таки новое явление, совершенно новое для цивилизации. Так что самое главное, на него есть спрос. Не только в политической, в политике, но и в бизнесе. Бизнес тоже заинтересован. Это явление новое, и оно будет еще развиваться. Оно может уходить в тень, оно может проявляться. Причем для этого не требуется никаких особенных ресурсов в виде там, аренды площадей, еще что-то. Это вот у нас тут есть как бы на Савушкино там здание, это знаменитое, где они вроде как сидят. Но на самом деле и здание это не требуется. Требуется группа голодных, желающих подзаработать студентов, которые, может быть, рассредоточены по всему миру. Их должно просто объединять, что заказчик. Работа может заключаться в том, чтобы они комментировали какие-то новости в каком-то определенном ключе. Или распространяли заранее подготовленные какие-то посты. То есть это же просто манипуляция информационными потоками.
Денис, а вот в чем смысл? Ну хорошо, вот набегают эти тролли со своими комментариями. Это же их основная работа. Они комментируют как бы за российскую власть. Какие-то посты, которые им кажутся важными. Неужели это работает?
Не исключено, что определенный эффект, во всяком случае, в России есть.
Потому что заметные какие истории, то, что я видел лично. Например, появляется какая-то новость, которая касается, ну, например, возьмем ЧВК Вагнера. Да? С ЧВК Вагнера там опять что-то случилось. Одновременно с этим на десятках ресурсов новостных или псевдоновостных выходит другая история про ЧВК Вагнера. Да здравствуют наши герои, которые что-нибудь сделали. Да? В результате в поисковой выдаче, если мы набываем ЧВК Вагнера, то мы видим не ту новость значимую, действительно, которая была, а кучу совершенно пустых сообщений.
Фейк-ньюс.
Они, как правило, всегда почти фейк-ньюс, там без ссылки на источник, что-нибудь, что-то случилось. И главное, это совершенно пустая информация, да, декларативная.
Они осуществляют подмену таким образом.
Во всяком случае, поисковую выдачу они забивают очень серьезно.
О фабрике троллей рассказывали журналист Денис Коротков и адвокат Иван Павлов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.